Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Сегодня в рамках передачи «Выбор» программа «Ответы на вопросы». Отвечаю на ваши письма я, второй пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Логачев, за режиссерским пультом Сергей Швецов. И я напомню наш адрес для писем. Мы всегда рады вашим письмам и просим писать, задавать вопросы. Итак, наш адрес: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. 125-047 индекс, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». Прежде всего, я хочу поздравить всех вас, дорогие друзья, с праздником Сретения, который сегодня, 15 февраля, празднуют многие христиане. Это праздник встречи. Само слово «сретение» в переводе на русский язык со славянского означает «встреча». Кто с кем встретился? В Евангелии мы читаем, что встретились старец Симеон и младенец Иисус. Старец Симеон долго ждал этой встречи. Я не буду много говорить об этом событии, прочитаю только по Евангелию от Луки, как оно произошло, когда Мария – Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм спустя 40 дней после Рождества, поэтому и празднуется он спустя 40 дней после Рождества, этот праздник, принесли, чтобы исполнить все по закону Моисееву, совершить необходимый по закону обряд. И вот мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава с 25 стиха, что «тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Здесь мы остановим чтение. Тут много можно было бы говорить, буквально о каждом слове. Можно было бы дальше читать пророчество Симеона. Но вот о чем хотел бы я сказать, уже переходя к содержанию писем, о которых мы будем говорить. Два письма, по крайней мере, будут о нашей встрече с Господом и о нашем дальнейшем хождении с Ним. Дело в том, что старцу Симеону было трудно долго дожидаться этой встречи, а после встречи с младенцем Иисусом, в котором он узнал Спасителя мира, он мог сказать: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Его жизнь уже земная оканчивалась, ему предстояло умереть и в вечности быть с Господом, со Спасителем, которого он дождался. Чаще всего, когда мы приходим к Господу, то приходим в середине земной жизни или в начале земной жизни. По-разному, конечно, бывает у всех, и нам еще предстоит в этой земной жизни идти вслед за Господом вместе с Ним после того, как мы Его встретим. И надо сказать, что не всегда на этом пути бывают победы, бывают и поражения, бывают и падения. И так важно тем, кто встретился с Господом и идет за Ним, уметь и падая подниматься и снова идти за Ним, потому что эта жизнь – это битва. и мы приходим в этот мир в небесных доспехах. Господь ведет эту битву, а мы идем за Ним. И следующие два письма будут, первое как раз об этом опыте поражения, после которого нужно снова встать и идти и побеждать, а еще будет второе письмо о крещении, которое знаменует начало пути с Господом. Но прежде чем будем мы читать письма, и я попробую ответить на них, давайте послушаем песню «В небесных доспехах войдем в этот мир».
В небесных доспехах войдем в этот мир, ведет эту битву Господь. Земное оружие нас не устрашит, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость. Воинство тьмы выйдет из берегов, ведет эту битву Господь. Мы кровью Его остановим врагов, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость. Тяжел для тебя этот бой, ведет эту битву Господь. Смелее, мой друг, твой Спаситель с тобой, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Мудрость и честь.
Дорогие друзья, мы отвечаем на ваши письма в рамках передачи «Выбор». И первое письмо от Дмитрия Ванюкова из Ставропольского края. Я прочитаю его в сокращении. Брат Дмитрий пишет: «Отбываю наказание в колонии строгого режима, где я уверовал и принял в молитве покаяние своим Господом и Спасителем Иисуса Христа. Господь изменил меня и мою жизнь, сразу исцелил меня от зависимости курения, что является для меня свидетельством силы Божьей. Я курил более 10 лет». Далее брат Дмитрий описывает свою христианскую жизнь и читаю продолжение письма. «Но вот что случилось. В общении у меня произошла ссора, и я в раздраженном состоянии попросил несколько сигарет. Я покурил, осознавая Божие присутствие и что это грех. Потом я просил у Господа прощения. Через несколько дней я опять взял сигареты, и теперь я не могу оставить эти сигареты, как было раньше, когда я Господа не знал лично. Братья во Христе говорят, что я в падении, и что нет больше жертвы за грех, как сказано в послании к евреям, 10 глава, 26 стих. Прошу вас, разъясните мне, почему так происходит со мной? Как мне избавиться от рабства греха?» И на этом кончается цитата из письма. Я еще добавлю, что брат Дмитрий пишет, что он уверен, что он является Детем Божьим и что его покаяние было настоящим. И я тоже уверен в этом, видя письмо брата. Я хотел бы прежде всего разобраться вот с этим стихом, на который, да, к сожалению, иногда ссылаются, неправильно его толкуя, что если человек согрешил после покаяния, то якобы нет больше жертвы за грех. В послании сказано не об этом. И давайте прочитаем этот отрывок из послания к евреям. Это 10 глава, действительно 26 стих. Но будем помнить, что все послание к евреям написано тем христианам из иудеев, которые испытывали огромное давление своих неверующих соплеменников с тем, чтобы им оставить Христа и вернуться к Ветхому Завету, к закону Моисееву, приносить жертвы и надеяться на эти жертвы, жертвы животных, как это было до пришествия Христова, как, собственно, и продолжали приносить до разрушения храма, которое случилось в 70-м году, неверующие иудеи, жертвы, надеясь, что этими жертвами они покупают спасение у Господа. Жертвы эти были установлены Богом, скажу сразу, что это не была человеческая самодеятельность, но они указывали на Иисуса Христа, который один является истинной жертвой, могущей искупить все наши грехи. И когда апостол говорит, что не остается больше жертвы за грех, он говорит о том, что эти жертвы для тех, кто принял Господа, а затем отверг его, недействительны, потому что эти жертвы животных в храме имели смысл лишь как указание на истинную жертву, на Иисуса Христа. Итак, давайте прочитаем эти стихи апостола Павла, как предполагают многие, что он является автором послания к евреям, хотя в самом послании его имени нет. Но читаем 10 глава, 26 стих и далее. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольчик чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». В последнем стихе, и надо дочитывать до этого стиха, как раз и описано то преступление, после которого действительно не остается жертвы за грех, потому что это преступление есть отвержение Сына Божия, подобно тому, как некоторые в древности отвергали закон Моисеев и наказывались смертью, так те, кто отвергает Сына Божия, остаются без жертвы за грех, потому что Сын Божий и есть жертва за грех. И кровь завета, которая изображается и которая является тело и кровь Христовы, хлеб и вино вечери Господней, о которых сам Господь сказал, сие есть тело мое, сия есть кровь моя, вот эту кровь завета, она же кровь Иисуса Христа, оскорбляет тот, кто отвергает Сына Божия. По сути дела, те, кто говорят, нет, можно вернуться к закону Моисееву, нет, можно жить, уповая на жертвы, приносимые в храме, они говорят, что жертва Христа была напрасна, что не нужно было ему умирать, и что, по сути дела, правы были те, кто его распял, потому что тогда получается, что он и есть богохульник. Вот о чем идет речь. И те, кто готовы были отвергнуть Христа и вернуться к Ветхому Завету в те древние времена, они оскорбляли также и Духа Благодати, Святого Духа. Вот об этом отступничестве идет речь, и действительно, при таком отступничестве ветхозаветные жертвы недействительны. И очень неправы те, кто применяет этот стих к братьям и сестрам, которые отнюдь и не думали отступать от Христа, но согрешили. Что же делать, если христианин, покаявшийся, принявший Господа, согрешил? Для этого у церкви, если этот христианин, член церкви, есть дисциплинарные взыскания, даже до отлучения, но даже и отлучение дается для того, чтобы этот человек был спасен в день Господа Иисуса Христа, о чем написано в первом послании Коринфянам в 5 главе. Я не буду сейчас читать это подробно, это немного другая тема, тема церковной дисциплины, церковных взысканий, но есть строки в Писании гораздо более простые и ясные, которые ясно говорят о том, что Христос простил нам все грехи. И это основание нашей христианской жизни, вера в то, что ради Христа все грехи прощены. И когда мы снова грешим, нужно снова просить прощения, как бы ни было стыдно. исповедовать грехи и принимать верой, что они прощены. И Господь снова и снова говорит нам: «Иди и впредь не греши». Давайте я прочитаю в послании к Колоссянам, 2 глава, стихи 12 и 13. Апостол Павел пишет Колоссянам: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Вот это «простив нам все грехи» пусть сопровождает каждого из нас в течение всей жизни, потому что сказано, и это сказано всем, что все мы много согрешаем, и значит, нуждаемся постоянно в исповедании греха и в силе Божьей для оставления его. Чтобы еще подтвердить это, я прочитаю следующий стих, первое послание Иоанна, даже тут три стиха, стихи с 7 по 10. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Здесь сказаны такие слова: «если ходим во свете, подобно как Он во свете». Тут есть некоторые условия хождения во свете. Те, кто ходят во свете, имеют общение друг с другом. И те, кто ходят во свете, имеют кровь Иисуса Христа, Сына Его, который очищает от всякого греха. Но ходить во свете не значит вовсе перестать грешить, потому что дальше сказано, что если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Ходящий во свете тот, кто, осознав свой грех, исповедует его, просит прощения у Бога и по 9 стиху обретает прощение. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь кто-то может спросить, что известно же такое понятие, как грех, который не простится, называемый хулой против Духа Святого. Я не буду сейчас подробно вникать в то, что это за грех, кому и при каких обстоятельствах это было сказано. Скажу только, что суть этого греха ровно в отказе от покаяния, от признания греха грехом, от примирения с Богом. Человек, который виновен в этом грехе, не ищет примирения. И это главный признак такого греха. Тот, кто ищет мира с Богом, тот, кто сокрушается о своем грехе, тот виновен в грехе, но грехе не том, о котором сказано, что он не простится. Потому что при покаянии и при последующем исповедании греха Христос прощает всякий грех. В том и ужас греха хулы на Духа Святого, что он делает невозможным дальнейшее покаяние того человека, который в нем виновен. Итак, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я приведу еще один пример уже из Ветхого Завета, из книги Притчей. Притчи, 24 глава, 16 стих. И я думаю, что это имеет прямое отношение к тому, что пишет Дмитрий Ванюков. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Праведник здесь тот, кто сознает свой грех, ищет правды Божией, ищет у Господа Иисуса Христа и просит прощения, исповедует свой грех и обретает прощение. Нечестивый тот, кому Божье прощение не нужно. Нередко как раз нечестивые считают себя праведниками, но заблуждаются. Им не нужно Божье прощение. Они или считают, что и так все с ними хорошо, или отвергают само понятие греха, говорят, может быть, что это не грех. Конечно, не таково положение брата Дмитрия, и это очень хорошо, что не таково это положение. Тем не менее, остается вопрос, очень важный для брата Дмитрия, что, почему так происходит со мной и как мне избавиться от рабства греха. Дорогой брат Дмитрий, и, наверное, это будет важно и для всех тех, кто находится в подобном состоянии. Конечно, не зная лично вас и всех обстоятельств, трудно давать какие-то советы и отвечать на такие вопросы. Но вот на что я хотел бы обратить внимание. Вы пишете, что «в общении у меня произошла ссора, и я в раздраженном состоянии попросил несколько сигарет». Это очевидный признак духовного упадка, раздраженное состояние, потому что нормально для христианина не раздражаться. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, сказано, да будут удалены от вас. Значит, это был первый духовный упадок, связанный не с курением. Возможно, он был связан с гордостью, потому что в Писании сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Бог гордым противится. Гордость настолько отвратительна для Бога, что Бог допускает даже такой явный, видимый грех, чтобы этот грех невидимый вышел на поверхность. Конечно, я не могу быть в этом уверен конкретно в отношении брата Дмитрия. Тут следовало бы задать еще несколько вопросов, у меня нет такой возможности. Но вот раздражение и ссора прежде – это очень во многих случаях свидетельствует о гордости. И, конечно, такой духовный упадок проявляется у разных людей по-разному. Я, благодарение Богу, никогда не курил, и поэтому у меня духовный упадок проявится не так, что я возьму сигареты, мне это просто в голову не придет. У меня он проявится иначе. Но те грехи, которые были даже прощены и, казалось бы, уже забыты, вот, они обладают таким коварным свойством всплывать наверх в состоянии духовного упадка. Можно представить себе это так, когда вода, наполненность Духом Святым, обмелела духовная, то тогда рифы, эти старые грехи, уже и прощенные, и забытые, показываются снова на поверхности. И нужно снова и снова исполняться Духом Святым, как и пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Ну, он это пишет о вине, можно это сказать и о сигаретах, и о других привычных грехах, которые появляются, когда дух ослабел. Для этого нужно прежде всего снова и снова утверждаться в своем спасении и благодарить Господа Иисуса Христа за то, что Он спас. Для этого нужно общаться с братьями, ну, в случае Дмитрия, именно с братьями, если речь идет о собрании на свободе, то, наверное, и с братьями и сестрами, и, как сказано, еще повинуясь друг другу в страхе Божием, потому что повиновение друг другу удаляет гордость. А гордость, как уже я говорил, это то, что проявляет грех и то, что приводит к духовному оскудению. Очень также полезно поступать согласно посланию Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И далее читаем описание чуда. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Итак, исцеление от греха, избавление от рабства греха приравнивается здесь к чуду. Это действительно всякий раз чудо Божье. И бывает и так, что человек, например, тоже курящий, курение, безусловно, это грех, поскольку человек и разрушает свое тело, подвергая себя риску болезней, даже смертельной болезни, рака легких. Больше того, сейчас известно уже, что табачный дым отравляет и всех, кто рядом находится, так что это противоречит и заповеди любви. Но, конечно, трудно избавиться от рабства этого греха, и нередко невозможно без того, чтобы кто-то за тебя помолился. Что случилось с братом Дмитрием? Господь по милости своей, по благодати своей дал это освобождение даже и без особых специальных молитв, и без особого ходатайства других братьев, и это была милость Божья. Так бывает не всегда. Иногда приходится не раз и не два и с постом, и долго молиться. Но Господь явил свою милость, а потом, возможно, по причине гордости, судя по тому, что пишет брат Дмитрий, хотя, еще раз повторю, я, конечно, не могу быть в этом уверен, этот грех вернулся. эта зависимость, это рабство вернулось. Итак, как написано здесь, очень полезно признаваться друг перед другом в проступках. Лучше всего признаваться тому, кто сам прошел эту борьбу или даже сейчас проходит эту борьбу, кто рад бы бросить курить, но сил не хватает. И молитесь друг за друга, и признавайтесь друг перед другом. Говорите о том, что мешает. Замечайте гордость и раздражение, которое действительно нередко приводит снова в ловушку греха, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ищите этого смирения, молитесь друг за друга. И брату Дмитрию я очень рекомендую найти каких-то еще братьев, которые сами борются, может быть, не именно с этим грехом, но с другим грехом. Такие братья не будут осуждать и не будут говорить, что, наверное, ты не спасен. Нет, я скажу, что тому, кто сам борется с грехом и надеется на милость Божью и твердо верит, что Господь милостив и прощает всякий грех, от такого брата, наверное, не приходится ожидать такого осуждения, легкомысленного осуждения, скажу сразу, потому что такое осуждение легкомысленно и само по себе является грехом. Найдите такого брата, еще лучше нескольких братьев, и начинайте молиться друг за друга и признаваться друг перед другом в проступках всякий раз, когда вы это сделаете. Может быть, не всегда это будет возможно по вашим обстоятельствам. Тут я уже не знаю, не берусь советовать, но принцип дан в Священном Писании. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, потому что много может усиленная молитва праведного. А праведный – это тот, кто стремится к Божьей праведности и, совершая грех, всякий раз признает его, исповедует его и обретает прощение по Слову Божьему. Пусть Господь наполнит вас сознанием своего присутствия. Я говорю это и брату Дмитрию, если он слушает нашу передачу, и всем, кто находится в таком же положении, может быть, в связи с другим грехом, и всем детям Божьим, тем, кто приняли его верой. А сейчас послушаем песню «Со мной ли он?».
Со мной ли он, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он, омрачен путь мой тучей скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночью тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос скажу, друзья,
сердце кончит путь, вечность отзовут. Будет он ли со мною? Да. О да, всегда Христос со мной, он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, он тронут моей нуждой.
Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши письма в рамках передачи «Выбор». Второй вопрос задают многие, поэтому я не буду даже перечислять тех, кто пишет нам с просьбой рассказать о том, что такое крещение, как написал один брат, по-простецки, по-колхозному. Попробую ответить на эту просьбу. Не знаю, насколько просто это получится, но знаю, что самое простое, когда говоришь о сложном, это прибегать к образам. Господь говорил притчами. Притча – это образ. И в Писании есть несколько образов крещения. Если богословская теория крещения поневоле будет сложной, то образы, я думаю, понятны будут действительно и людям не очень книжным, так скажем. Прежде всего, хотел бы сразу сначала сказать, что крещение – это крещение в церковь, и принадлежит оно всей церкви, не крещение в какую-то одну конфессию или деноминацию или общину. И это очень важно нам понимать с самого начала. Я прочитаю как доказательство этому слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам. В коринфской общине были разделения, и апостол напоминает, говоря о единстве христиан, что прежде всего крещение – это у вас одно. И я прочитаю в первом послании к Коринфянам из первой главы с 11 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, а я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Апостол Павел не крестил в свое имя, и он подчеркивает, что Христос не разделился, и крестились они не во имя Павла, а во имя Иисуса Христа. Итак, крещение всегда во имя Иисуса Христа, или, что на самом деле то же самое, во имя Отца, Сына и Святого Духа, Христос – Сын, а имя у них одно. У них одно имя, единственное число стоит в этом стихе, в самом конце Евангелия от Матфея, последний стих последней главы, предпоследний стих, если быть абсолютно точным, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это одно имя. Оно же и имя Христово, имя Иисуса Христа. Во это имя производится крещение, потому что крещением мы соединяемся с Иисусом Христом. Как соединяемся? Какие образы помогают нам понять это таинственное, да, действительно таинственное соединение? И надо прямо сказать, что все объяснения, которые я сейчас буду говорить, не делают эту тайну абсолютно прозрачной. В последнем счете тайна остается тайной, и нет в этом ничего плохого, но посмотрим, что же в Священном Писании помогает нам эту тайну понять. Один стих мы уже читали сегодня, это послание к Колоссянам, 2 глава, 12 и 13 стихи, и там образ похорон, погребения. Погребение, как Иисус Христос был погребен, и воскресение, как и Он воскрес. Прочитаю еще раз этот отрывок, послание к Колоссянам, 2 глава, 12 и 13 стихи. «Быв погребены с Ним в крещении, в нем вы и со воскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Со-воскресли, то есть воскресли вместе с ним. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Вот для того, чтобы этот образ был явным, в крещении как раз и погружают с головой в воду, и чаще всего погружают лицом вверх, чтобы действительно было это похоже на похороны. В водяную могилу погружается человек и встает, и это образ воскресения к новой жизни, чтобы жить уже новой, обновленной жизнью. Еще ярче этот образ показан в послании к римлянам в 6 главе, и мы сейчас об этом прочитаем. Послание к римлянам, 6 глава, апостол Павел пишет, читаем с начала главы. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь остановимся. Вот эта картина опять. Мы подобием смерти соединяемся со Христом, погружаясь в воду, и подобием воскресения соединяемся, когда выходим из воды. И хотя это образ, но духовно это действенно и остается с нами. В каком именно смысле действенно, попробуем понять на следующем образе, но сейчас прочитаем дальше, какой смысл этого воскресения, образом которого является крещение, погребение и воскресение. С 6 стиха читаем дальше. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Итак, ветхий человек – это прежняя природа, греховная природа, которая должна быть уничтожена. К сожалению, как известно нам, известно из многих примеров Писания, известно из практики, крещение не означает, что я уже никогда больше не буду грешить. Дай Бог, чтобы это было так, и Писание говорит нам, апостол Иоанн пишет в своем послании: «Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали», но тут же добавляет: «Если же кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника». И для этого есть исповедание греха и очищение через это исповедание прощения грехов. Но крещение дает нам возможность ходить в обновленной жизни, дает силы для этого. Конечно, кто-то скажет, что силу эту дает уже и покаяние. Надо сказать, что Господь, существуя вне времени, будучи вне времени, не может, не отвечает на наши вопросы, которые мы часто задаем ему, вот с какого момента, с этого или с того. Господь говорит: «Приди ко мне, и будешь жить в вечности», уже не во времени. Как это происходит, как это реализуется в этой временной жизни, у разных людей по-разному. Чтобы понять, почему еще необходимо крещение каждому из нас, посмотрим еще одно сравнение, еще один образ. И это образ бракосочетания, а вернее образ взаимоотношения Христа и верующего, как образ взаимоотношения мужчины и женщины. Отрывок, который я сейчас прочитаю, обычно читают на бракосочетание, и вроде бы он говорит о мужьях и женах. Но здесь постоянно апостол Павел, это тоже из Павлова послания, послание к Ефесянам, ссылается на взаимоотношения Христа и Церкви. Итак, взаимоотношения Христа и Церкви подобны взаимоотношениям любящих друг друга мужчины и женщины. Прочитаем этот отрывок, это послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». остановимся здесь. Конечно, на практике и жены далеко не всегда повинуются мужьям, и церковь, увы, далеко не всегда повинуется Христу. Но это установленный Богом идеал, так должно быть. Читаем дальше, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Прервем здесь чтение. Вот так Христос любит свою церковь и готовит ее к окончательной встрече с собой уже на небесах, освящая ее, очищая. Очищая посредством слова, но тут, что интересно, сказано также и баню водную. Это снова указание на крещение. И дальше уже снова речь идет о мужьях и женах. Прочитаем это с 28 стиха. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Снова прервем чтение. Вот только что речь шла о Господе и церкви, теперь речь идет сразу о муже и жене. И дальше уже о муже и жене сказано так. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Здесь остановим чтение. Да, действительно велика эта тайна нашего соединения со Христом. Но Христос это делает. И если брать этот образ взаимоотношений мужчины и женщины, то начинаются они с того, что знакомятся мужчина и женщина. Не сразу, конечно, вступают в брак. Вот сегодня увиделись и вечером уже брак заключили. Обычно предложение делает мужчина. Конечно, это не более чем обычай, но в отношении Христа и Церкви это так. Христос всем нам сделал предложение. Тут, конечно, бывает непросто понять, как это всем нам. Вот мы все вместе Церковь – это Его невеста. Все вместе. Но в то же время и каждый по отдельности. Каждому Христос говорит: «Приди ко мне, я хочу, чтобы ты вечно был со мной». Я хочу соединиться с тобой. И Он уже взял на себя и наш грех, и заплатил на него на кресте, как у мужа и жены, все общее, а Христос даже заранее платит тем, кто, возможно, захочет с Ним соединиться, чтобы вопрос о плате за грех уже даже и не возникал. Конечно, он перестанет возникать тогда, когда я скажу, как я уже сказал в свое время: «Да, Господь, я хочу быть с тобой, и хочу, чтобы мы с тобой были одно». И тогда вопрос о наказании за грех снимается тем, что Христос уже принял на себя наказание. А дальше начинается уже подготовка к тому полному единству, которое наступит только на небесах. Решение сказать «да» Христу – это покаяние. И это подобно тому, как девушка в ответ на предложение юноши говорит «да». «Я хочу выйти за тебя замуж». Ну и наступает, наконец, сам день бракосочетания, день, когда принимаются обеты, приносятся обеты. А после этого жизнь. Жизнь нередко может быть и непростая. И жизнь, которая символизируется, наша жизнь с Господом, и изображается таинственно вечерей Господней, в которой участвуют те, кто принял крещение, и так всегда было в церкви, что в вечере Господней принимают участие те, кто принял крещение, и, как и в брачном соединении, приносятся определенные обещания, обеты, обеты верности, так и соединение наше со Христом предполагает определенное решение, определенное обещание. И об этом обещании, которое, конечно, было бы легкомысленно, если бы мы только на свои силы в этом рассчитывали, тоже говорит нам Писание, первое послание Петра. Третья глава, прочитаем стих 21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Тут, во-первых, спасает не наше обещание, конечно, а воскресение Иисуса Христа, о чем мы уже говорили, что крещение изображает и смерть, и воскресение Господа, и нашу готовность последовать за Господом и в смерть, чтобы воскреснуть вместе с Ним и быть верными даже до смерти. Вот это обещание доброй совести. Я говорю Богу: «Господь, я хочу эту добрую совесть». И в то же время прошу, чтобы ты дал мне эту добрую совесть, потому что уже известно заранее, что да, грех будет. И было бы очень большим легкомыслием говорить, что уж я-то, Господь, не буду грешить, как все прочие. Мы знаем такого легкомысленно обещавшего, что уж кто-кто, а я, Господи, не оставлю тебя. Это был апостол Петр. И во всех Евангелиях написано, что он, легкомысленно обещавший, как раз и отрекся трижды, но потом был снова прощен и восстановлен по великой милости Божьей. И поэтому это обещание есть одновременно и прошение. Надо сказать, что само греческое слово может быть переведено и так, и как обещание, и как просьба. Поэтому в некоторых переводах стоит просьба, а в некоторых готовность жить перед Богом в доброй совести. Попросту говоря, это говорится так. Попросту говоря, вот что это означает, что я готов жить в доброй совести перед Богом, потому что бывает, что человек просто не понимает, а как это жить в доброй совести? Бывает, говорят люди, ну а как же я буду жить, если я не буду воровать? Я так жить не умею и не верю, что Бог мне поможет жить иначе. Вот если я верю, что Бог мне поможет жить иначе и прошу Его помощи, и говорю, а я со своей стороны буду стараться, а если согрешу, то буду просить прощения, чтобы уже дальше не грешить. Вот это и есть то, что здесь названо обещанием доброй совести. Обещание, она же и просьба, потому что без Бога мы ничего делать не можем. И это тоже составная часть крещения. И это обещание должен принести сам человек, хотя у некоторых христиан принято, чтобы приносил кто-то другой, и обычно это бывает, когда крестят младенцев, но это не по смыслу Писания. Как можно обещать за другого человека? Писание предупреждает нас как раз о том, чтобы мы не давали таких обещаний. В книге притчей есть даже специальное предупреждение, чтобы не ручаться за других, тем более в таком важном вопросе, от которого зависит не то, что жизнь и смерть, а вечная жизнь и вечная погибель. Поэтому крещение по вере – это крещение, когда человек сам в состоянии принести этот обет. Может быть, в соответствии с возрастом, в соответствии с разумом, кому сколько дал Господь. Крещение не должно означать богословский какой-то экзамен. Важно, чтобы человек имел веру, что ради Христа все грехи прощены, и Господь может исправить жизнь, и я могу обещать в надежде на Его помощь жить в доброй совести перед Ним. Вот что такое крещение уже с человеческой стороны. Такие образы крещения дает нам Господь, и крещение прежде всего говорит нам о спасении. Спасает, конечно, не само крещение и не наше обещание, спасает Господь, спасает Его воскресение. Об этом давайте послушаем песню «Всевышнему слава».
Субтитры создавал DimaTorzok.
Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. У микрофона второй пресвитер Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Логачев, за режиссерским пультом Сергей Швецов. И третий вопрос задает Александр Косолапов из города Омска. Это вопрос по Священному Писанию. Кого Христос подразумевает под мудрецами, книжниками, праведниками и пророками в стихах 29 и 34 в 23 главе Евангелия от Матфея? Вопрос этот тоже связан с темой христианской жизни и говорит уже о испытаниях в виде гонений от внешних, от противников Евангелия. И если отвечать совсем коротко, то Христос говорит о тех людях, которые пострадают от гонителей. Прочитаем сперва этот отрывок из 23 главы, чтобы было нам понятно, о чем идет речь. Господь, обличая фарисеев, говорит с 29 стиха, читаем мы 23 главы Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господня». Итак, праведники и пророки в 29 стихе – это все те, кто были убиты за правду, за возвещение Слова Божьего во времена, предшествовавшие служению Иисуса Христа. И им во времена Иисуса Христа строили гробницы и говорили: «Да, наши отцы их убили, а мы бы так не сделали». И Иисус обличает такое настроение, потому что оно лицемерно, оно неверно. Нам нельзя считать себя лучше других людей. Правильное настроение, правильные мысли такие: да, мы не лучше других, и только с помощью Божией можем действительно увидеть истину и не стать гонителями. В 35 стихе Иисус указывает на всех этих праведников, называя по имени первого из них Авеля. Авель, о нем сказано в 4 главе, в 4 главе первой книги Библии, книги Бытия, и последний по расположению в Ветхом Завете, пророк Захария, сын священника Иодая, о его мученической смерти сказано в последней по иудейскому расположению книг, книги Ветхого Завета. Это книга 2 Паралипоменон, 24 глава, 21 стих, но я не буду читать эти стихи, потому что важно, что здесь просто первый и последний праведник. Итак, лицемерие, самооправдание подчеркивает здесь Господь Иисус Христос, говоря о тех, кто строит гробницы пророкам прежним, украшают памятники праведников и говорят: ну, это отцы наши их убили, а мы-то убивать не будем. И Господь предсказывает, и это сбылось в те времена, и, увы, нередко сбывается и в наши дни, что вы считаете себя праведнее ваших отцов. Нет, вы их достойные сыновья, и вы будете убивать и будущих праведников, пророков, мудрых и книжников. Книжники – это те, кто хорошо знают закон. Вы будете их убивать, распинать, гнать, потому что вы не лучше ваших отцов, потому что вы не хотите покаяться. Истинное покаяние предполагает признание: «Да, я ничем не лучше, и только помощью Божьей, благодатью Божьей могу избежать греха, в том числе и греха гонения». Если говорить конкретно о тех людях, мудрых людях, книжниках, знатоках Писания, пророков, которые подверглись тогда, в первом веке, после воскресения и вознесения Христова гонением, то назовем лишь некоторые имена. Стефан, первый мученик, о нем сказано в книге Деяния, 6-7 глава, апостол Иаков, которого убил царь Ирод во время гонения на первых христиан, и это было приятно неверующим иудеям. Ну, тут нужно помнить, что сами апостолы тоже были иудеями. Апостол Павел, которого пытались убить, но не сумели. Ну, и можно вспомнить и другие имена. Таких мучеников было немало. Немало их было и во всю историю церкви. И слова Иисуса Христа «меня гнали, будут гнать и вас» исполнялись во всю историю церкви. Так что этот вопрос и ответ на него напоминает нам о том, что путь за Господом тернист, но сам Господь поддерживает нас на этом пути. И пусть Господь поможет нам быть верным Ему всегда и всегда видеть свои грехи, не пытаться оправдать себя, но просить, чтобы ради Иисуса, Его пролитой крови, каждому получить прощение грехов. И пусть вся слава да будет единому Богу. Нам осталось напомнить наш адрес: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор. Ответы на вопросы». До свидания. С вами беседовал, вел передачу, отвечал на ваши письма Михаил Логачев. За режиссерским пультом был Сергей Швецов.